Наш текст и ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока. Я на слово «сохранится». Скажите, что надо хранить? Вот мы ехали в поезде с братом. Что нам надо было больше всего хранить? Как вы думаете? Знаете, да? На что надо обратить внимание, а не положить так где-то, чтобы на столик положить. Ну, очки я спокойно положил. Деньги, да? Кошелек и документы. Потому что это самое дорогое, и на это могут посягнуть. Но очки навряд ли мои посягнут. А вот на это могут посягнуть. Значит, что нужно хранить? То, что представляет ценность. И то, второе, на что могут посягнуть, или то может что испортиться. Ну, я так думаю, вот молитвенный дом тоже надо хранить. Но не от воров. Воры его не утащат. Но от пожара, от повреждений тоже надо хранить. Просто для различных ценностей есть различные опасности. Ну, а теперь у меня вопрос. А что у нас самое ценное? Что у вас самое ценное? Кошельки? Немного у вас, наверное, денег. Душа. Самое ценное. Христос сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Мудрый Соломон, он сказал, больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Вот что у нас самое ценное. Это наша душа, наш дух, душа и тело. Ну, мы говорим, жизнь, да, все в мире понимают, что жизнь надо беречь. Христиане говорят, Евангелие говорит, душу надо беречь и дух. Поэтому у меня такое, какие опасности, или кто посягает на нашу душу, какие опасности есть. Но есть, который хочет похитить. Это вор, который пришел убить и погубить. Сатана, да? Он еще назван клеветник, лжец. Как-то, помню, одно собрание было, и Давид Андреевич проповедовал, он говорит, знаете, он так наш вышел, так довольно встревоженно говорит, нам, у нас такая информация, что среди нас есть вор, поэтому надо нам беречь, ну и все за свои сумки, где они там стоят, все. Но он потом пояснил, что это не даже не так страшно, если такой вор, а сатана-то точно в этом собрании есть. Он точно пришел с сынами Божьими. И он здесь тоже присутствует. И кого как он хочет похитить, кого сном, что скучно говорят, кому надо что-то проветриться, жарко. А все его работа, чтобы не слушали, уши закрыть, чтобы не слушали. Я считаю, что то слово, которое я сейчас скажу, или намерен сказать, очень важно для всех. Я его, собственно, повторяю. Я уже несколько раз в нескольких собраниях сказал, думаю, может, где-то запись есть, вы уже слышали. Неважно. Я все равно еще раз скажу, потому что знаю, что не все слышали. И считаю, что это очень важно, потому что мы находимся в большой опасности, каждый из нас. Ну, возьму текст Священного Писания из книги Откровения. 12 глава, 10 стиха. Можно с 9-го. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Значит, на небесах даже большая радость была, когда его с небес сбросили. Говорит, что голос прозвучал, наступил такой славный момент, что он на небеса доступа не имеет. А он сегодня, он имеет доступ на небеса. И его, так сказать, работа выражается в том, чтобы клеветать. Клеветать на верующих. Клеветать на тех, которые стремятся к Богу. А клевета – это ложь, высказанное с определенным намерением, чтобы в чьих-то глазах человека унизить. Но у нас такой пример – это Иов. Человек, написано, праведный, богобоязненный. Все хорошо, да? И когда сыны Божии явились, и сатана с ними явился, Бог говорит, ты обратил внимание на раба моего Иова? какой он благочестивый. И все, нашлись у него слова наклеветать на него. Он говорит: «Разве даром богобоязнен Иев? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук ты его благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Клевета. Что Иев тебе служит, потому что ты же его окружил, ты его благословил. Конечно, так тебе служить хорошо. И он находит такой аргумент оклеветать Иева. И Бог, удивительно, вот эту как бы отвечает на него: ну ладно, коснись. И он ему коснулся, да? Все имущество, мы сегодня уже слышали. Больше всего меня удивляет, что он даже на жизнь сыновей имел право посягнуть. Он же всех детей погубил. Иов стоял растерянный, когда все 10 детей мертвые были. На похоронах, можно сказать, был. И притом он точно знал, что это вихрь пришел, это что-то как будто с небес пришло. Какую власть и могущество он имеет. И потом, когда опять явились, да, Бог говорит такие слова: «А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Говорит, а он теперь тверд. Опять у сатаны есть на что клеветать. Он говорит, что да, это ты прав оказался, он тебе не за благословение. Но кожа за кожу и за жизнь человек все отдаст. Вот ты простри руку, и вот увидишь, что он тебе служить не будет. Что он откажется от тебя, он тебе отречется от тебя и будет, значит, поносить тебя. И Бог допускает ему. Вот посмотрите, какой клеветник, как он аргументы какие находит, чтобы клеветать. Вы знаете, что он на вас тоже клевещет? На всех нас перед Богом. Он очень внимательно наблюдает за нами. И когда только замечает, что мы что-то сделали не так, он быстрее там доносит. Это, говорит, твое дитя? Это верующий, что ли? Да ты посмотри, его мир, он, ему нравится. Он очень увлечен. Ты зачем ему не даешь жить, как он хочет? И клевещет перед нами. Действительно, как-то одна сестра говорит, я в окно смотрю, брат идет, ну, видимо, по пути, с очень распутной женщиной. И что-то так улыбаются, хорошо разговаривают. И потом, когда расставались, они так что-то близко столкнулись. Ну, а потом у нас как раз членская, собственно, брат, он отлученный, нам надо его восстанавливать. Но она встает и этот случай рассказывает. Это не клевета, это правда. Это она заметила. Может быть, такое легкое поведение. Нам казалось бы, чтобы он должен исправиться, он уже должен быть другом. А вот так Бог помог, увидел в окно. Он-то не думал, что кто-то на нем видит. Друзья, за вами наблюдает дьявол. Это ладно, это когда верующий, она из добра хотела, но за нами наблюдает очень внимательно дьявол. Куда мы смотрим? Что мы читаем? Как мы себя ведем? И все это сразу перед Богом. Ты его защищаешь? Ты его ограждаешь? А он же мой слуга. Он же мне служить хочет. Почему ты его оградил? В Евангелии от Луки, там, когда Иисус Христос уже перед своими страданиями говорит: «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Значит, вот здесь открывается, что сатана тоже приступал к Христу и говорит: «Ты свои ученики, они за тобой следуют, а ты их просей, как пшеницу». Но просеять, это значит, надо так, значит, просеять крупное зерно, мелкое, чтобы оно разделилось. Он говорит, что они, веры у них нет настоящей. Если ты их через настоящее сито проверишь, они все провалятся. У них веры нет настоящей. И он его просил, Христа, чтобы он это сделал. И поэтому Симон предупреждает, Господь предупреждает: «Симон, Симон, сатана так приступает, ты уж бодрствуй, да?» А он такой самоуверенный, у него такая вера большая: «Да я и на смерть с тобой готов, все». Он говорит: «Симон, сегодня вечером, если не пропоет петух, ты трижды отречешься. Я-то тебя знаю, ты себя не знаешь. И сатана-то знает это, тебя знает тоже хорошо, лучше, чем ты себе представляешь. Поэтому он и приступает, чтобы тебя погубить». Правда, вот в этой последней случае хорошо открывается, что есть защитник, да? Вот если бы не было этого защитника, Христос говорит: Но я молился о тебе. Он, сатана, одно требует, а я перед отцом молился о тебе. Чтобы не оскудела вера твоя, она такая маленькая. В час, когда ты отречешься, когда ты окажешься в таком бедственном положении, я молился, чтобы та маленькая вера, чтобы ты все-таки сохранился. Правда, молитва была услышана, да? Когда он потом пошел, заплакал. Это что? Это защита была. Господня, он его защитил. И он смог покаяться и потом стать великим апостолом. Я молился о тебе. Знаете, что если сатана на вас, перед Богом клевещет на нас, есть тот, который нас защищает, который тоже находит такие доводы, аргументы перед Богом и говорит, что надо еще помиловать, надо еще поработать, да, смоковница. Он говорит, хозяин, пора срубить ее, она плода не приносит. Он говорит, да, я еще окопаю один год, навозом обложу, может, на следующий год принесет плода. Итак, у нас чудесный защитник, который нас защищает. Если бы он не защищал, то здесь никого бы не было. Теперь я еще хочу сказать, на что клевещет сатана. Он клевещет на Бога перед нами. Он говорит, что Бог нас не любит, что Бог нам хорошей жизни не желает. Ну, это Ева, да? Когда он пришел и начал клеветать на Бога. Он говорит, неправда, сказал Бог. Он даже такой, как мысль выражает, что не умрете вы. А вот самое ценное от вас Бог сохранил. Он вам весь сад дал. А самое ценное, чтобы вы были сами как Бог, он от вас закрыл. Он от вас запретил это ходить. Посмотрите, как он клевещет, что Бог неправду говорит. Что Бог не любит их. Бог им как будто бы зла желает. И Ева поверила. Поверила этой клевете. И в себя в бедствие вергла. И всех нас, всех ее потомков. И все мы оказались... Так слушайте, так он и нам всегда на Бога клевещет. Он молитва не услышана, он начинает говорить, наклеветать, что Бог не слышит наши молитвы, потому что мы такие испорченные, что Богу мы не нужны. У нас один брат, ну такой подавленный, я, собственно, не знаю, я уже слов к нему не нахожу. Вот он подавленный, правда, у него срывается, падение есть. Я говорю, ты все равно верить должен в милость Божью. Ну что ты этому в сатане веришь, клеветнику? Я не возрожден, я спасения мне нет. Придет он всегда на задней скамейке, а то и на балкон куда-нибудь сберется, чтобы я его ловлю после собрания, чтобы поговорить. Мне кажется, можно убедить, можно согреть его душу, пока у меня ничего не получалось. Мы уже из церкви молились, бесполезно. Вот он поверил сатане, и вот такое впечатление, иногда он такое нам, сатана, клевещет. Я, собственно, сам такое пережил, когда он говорит, что все правда, что в Библии написано, но это к тебе отношения не имеет. Ты хуже всех, ты же вот это сделал. Это ко всем имеет отношение, но к тебе нет. И даже он так говорит, что да в Библии собраны такие примеры, это те, которых Бог услышал. А которых не услышал Бог, они с обочины, как сказать, с дороги свалились, просто Библия про них не пишет. И ты как раз в том числе. И вот клевещет на Бога, клевещет, да? Бог говорит, что да, люблю, что я хочу поднять, люблю грешника. А он клевещет, что нет, не любит. У него есть избранные, которым он обращает внимание, а есть те, которые ему не нужны. Это самая настоящая клевета. Плохо, если мы это верим. И еще что он клевещет? Он клевещет на ближних. Он нам, на ближних наших, на нас, наших друзей, он говорит, что они нас не любят. Он говорит, что они нас ненавидят и зла желают. Саул, помните, да? Он говорит своим этим воинам, значит, он так это убедительно говорит, что, значит, почему вы меня не пожалеете? Вот мой сын связался с сыном и с Давидом, и они против меня, а Давид против меня мятеж поднял, да? И он глубоко убежден, что Давид действительно хочет царство занять. Но Давид, как он себя аккуратно вел, никогда повода не давал, а у него такая мысль, кто ему это навеял? Сатана навеял. Когда песни услышал, не хватало ему еще царства. Значит, мне только 1000, а ему десятки тысяч. И сумел навеять ему, и он и копье бросал. Давид дважды случай ему доказывает. И он вроде первый случай, когда он отпустил его, показывает это край одежды. Он говорит, сын мой, прав ты, вот нету в тебе зла. Прошло время, он опять идет его искать. Вот сатана ему такое нашел, такую почву хорошую, что он ему больше верит, чем Богу и здравому смыслу. Сколько у нас среди молодежи есть таких обиженных? Они одиноки, их никто не любит, у них нет друзей. И в церкви мы никому не нужны. Пресвитер никогда не подойдет, не скажет мне. Недавно один человек сказал, Вот сколько я болею, ко мне вот он ни разу, Валентин, не зашел. Ну, я думаю, на собрании бывает, мне тоже тяжело своей болезнью. Я никогда не подумал, а вот ему дьявол навевает, что это умышленно не заходит, до тебя дела нет и так далее. И клевету разносит, и разлучает друзей, разлучает братьев, сестер. И он знает, если он вас так сможет в такую, поставить такие условия, что вас никто не любит, вас легче от стада отбить, от Бога отбить, у вас обида будет на всю церковь и так далее. И вот вся его работа. Клевещет на нас перед Богом, клевещет на Бога перед нами, клевещет на ближних нас наших, перед нами. И теперь я хотел еще сказать, вот если мы не сохранимся, вот здесь написано, да сохранится, а если не сохранится, что с нами будет? Что случится с душой? Вы знаете, да? Я думаю, все тут знают. Что будет с нами, если мы не сохранимся? Если мы не сохраним свою душу? Мальчики, знаете? Что будет, а? Что будет с нашей душой? Вот попадем. Правда, Библия говорит про ад. Я хотел немного, так я недавно у нас в церкви проводил беседу про ад, и она меня сама так немножко глубоко затронула. И хотел некоторые мысли высказать. Что ад существует. И хотим мы этого или не хотим, он существует. И Христос авторитетно говорил, что ад есть. Однажды один лектор приехал в одно село и проводил беседу, безбожник лектор, что ада нет. Он говорил, что это пугало, эти христиане, священники вас пугают, попы все. И, значит, это теперь современные люди давно не верят в это и все. Ну и когда он кончил лекцию, один подвыпивший мужчина, он пьяница такой, тоже слегка подвыпивший, подходит и говорит: «Ох, ты сегодня хорошую беседу провел, она мне так по душе, так ты здорово говорил». Но, говорит, я думаю, ты бы лучше бы доскональнее узнал, это точно, что ада нет. А то же я, говорит, уши развешиваю, а потом раз, приду, оказывается, все не так, как ты говорил. Ты бы это получше бы узнал, потому что точно, что ада нет. Мне кажется, этот пьяница и то сообразил, что в этом вопросе просто так легко поверить кому-то или самому себя убедить не поможет. Это бы надо бы более точно знать, что ада не существует, и все, что в Библии говорится про ад, это что-то там надо или символично понимать, или еще что-то. А Христос конкретно говорил, что есть ад. Я сейчас прочитаю отрывок, и потом я вам задам вопросы. Что нам в этом отрывке мы про ад узнаем? Это 16 глава от Луки, и читаю с 23 стиха. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: „Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем“. Но Авраам сказал: „Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и откуда к нам не переходят“». Ну, это вот у нас об аде Христос конкретно историю рассказал. Мы бы так не знали, что там такое в аде. Но он говорит вот про богача, он попал в ад. Ну, что мы из этой истории узнали об аде? Что такое ад? Пожалуйста, участвуйте. Ну, сестрички, давайте, ответьте. Что в аде? Ну, смелее. Я имена ваши не знаю, поэтому я так. Я все равно дождусь ответа. Братья, что в аде? Что мы про ад узнали? Ничего, что ли, не узнали из этого отрывка? Как? Это место пребывания душ после смерти, да? Хорошо. А теперь, что это за место пребывания? Будучи в муках, да? Тут сказано, будучи в муках, и написано, что он просит в этом пламени, я мучаюсь в пламени сем, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык. Ну и потом Авраам говорит, ты страдаешь. Значит, ад – это место мучений. Смотрите, ни капли воды, ни пищи, я уже добавляю, я думаю, я правду говорю, ни сна, ни покоя, ни минуты успокоения. Страшные муки. Вот кто, за какую цену бы вы согласились или, ну, подержать над простой свечкой руку полчаса? Ну, вот маленький огонечек. Вот бы вы согласились. О, я подержу полчаса. За какую плату? За сколько долларов? Тысяч вы согласились бы? Я подержу, чтобы вы мне $1000 там, или сколько заплатите, да? Это же безумство. Посмотрите, а сколько людей меняют, разменивают удовольствие в этой жизни на вечные муки ада. Считают, что стоит. Стоит понаслаждаться здесь, молодость прожить, как хочу. И не думают о том, что они меняют, в принципе, на вечные муки ада. Вообще, это самое страшное наказание – это огонь. Это страшные муки, невыносимые, можно сказать, муки. Брат у нас лежал обожженный, лежал в отделении, но там же медики, там же обезболивают, у него часть кожи была сожжена. И когда ему обезболивали, ему заставляли его ходить, кожа вся стянулась, надо было обязательно гимнастику делать. Ну просто жена говорит, я его не могла уговорить подняться. Уже как бы он лежит, уже боль стихла, но теперь надо подняться. И одна была медсестра, которая как-то могла его поднять и заставлять ходить. Это ужасные муки. Ужасные муки. Огня. Но я так скажу, что тело, когда сжигается, это у некоторых вот дух такой крепкий, душа, люди же на смерть идут, да? Потому что душу этот огонь не трогает, и человек может перенести. В аде будет гореть и тело, и душа, и дух. Все будет в страшных агонии. Там единственное облегчение, которое будет, это крик, плач и скрежет зубов. Ну, при невыносимых болях почему-то человек скрежещет зубами и кричит. Это он, ну, какое-то такое у него вроде маленькое облегчение. Вот это единственное облегчение, которое будет в аде. Кричать и скрежетать зубами. Конечно, это ад. Это образная речь. Просто у нас нет человеческого языка, чтобы выразить адские муки. Так как у нас нет человеческого языка выразить небесную славу, и Библия говорит, там будут жемчужные ворота, золотые улицы. Да я понимаю, что там это все будет настолько прекраснее, наше золото и жемчужины, это все будет... Просто нет языка такого. Покой, радость, такие слова, которые Библия выражает. Так и адские муки. Нету таких слов в мире, которые ему можно было выразить страшную агонию адских мук. Поэтому пламень, тьма внешняя, обычно огонь, наоборот, свет, а тут тьма внешняя, значит, червь не умирает. Но это тоже очень бледные слова по отношению к адским мукам. А еще что мы здесь узнаем? Про ад. Что? Не переходят. Значит, попавший в ад, невозможно поменять это обстоятельство. И Библия говорит, хотя ад потом будет в озеро огненное брошено, но это, в принципе, ад страшен, а озеро огненное, видать, еще более страшная участь. И получается, что не будет надежды, что когда-то что-то изменится. Вот если бы у грешника в аду была бы надежда, что через миллион лет все-таки его страдания кончатся, у него была бы хорошая надежда, что все-таки когда-то муки ада кончатся. Библия не дает никакой надежды, что эти муки ада никогда не прекратятся. Ни привыкнуть к ним невозможно будет, ни они притупятся, эти боли. Этого не будет. Понимаете, все доброе идет от Бога. Он есть источник блага и добра. И в аду, так сказать, когда человек... Он от Бога будет разлучен. Как бы источники всего доброго пересохнут. Поэтому в аду ничего доброго не будет. Там будет только зло и страдания. Кто хотел бы быть в обществе бесов? Это страшно, да? А там будет постоянно пребывать в обществе бесов. И там нет ни друзей, ни слова утешения не услышит. Может, кто бывало в бессонные ночи, Но мне при болезни пришлось, бессонная ночь. Вот длится, длится. Кажется, я уже и молился, я уже рассказывал. Уже помолился за всех, перечислил по именам. Уже в Америку молился, и за Германию все. Посмотрел, полтора часа прошло, еще три часа. И кажется, конца нет. Но все равно утро пришло. Все равно пришло утро. Когда пришла медсестра, там укол какой-то поставила, да? Там в аду не будет никакой надежды. Это будут муки, которые никакого конца не будет. Кто-то же сравнил, если бы птичка бы прилетала на нашу землю и в горсточке брала бы землю и на Луну переносила бы, да? То если бы она бы землю исчерпала бы нашу, то это только говорило бы, что это началась вечность. Люди, которые попали уже 3000 лет туда назад, они не намного несчастнее, чем попадут, которые завтра. Потому что все равно и для тех конца не будет, хотя они уже 3000 лет мучаются, и для тех, которые попадут. Они все равно все равны становятся, потому что конца не будет ни у кого. Еще тут есть одна очень важная деталь про ад. Обратили внимание? Память. Он хорошо помнит те возможности, которые он имел, чтобы туда не попасть. Он вспоминает теперь. Вот если из вас кто попадет в ад, а я, наверное, думаю, что, наверное, стопроцентно мы не спасемся. Значит, кто-то будет из вас в аду. Вы будете вспоминать вот эти собрания. Вы будете с ужасом вспоминать, была возможность покаяться, а я этого не сделал. Теперь я ничего исправить не могу. Там написано, он уже понял, когда, что он ничего не может изменить. Он говорит, ну хотя бы пошли братьев моих. А потом, когда братьев, ну кто-то бы моим, вернее, братьям кто-то бы рассказал. Лазаря он сначала просит, чтобы братьям рассказал, чтобы они сюда не попали. О, он за миссионерскую работу начал беспокоиться. Чтобы там евангелизация на земле прошла. Чтобы его близкие сюда не попали. Уж я не могу, то хоть чем-то я могу. Бесполезно. Он говорит, там Библия есть. Пусть ее читают и слушают, и поступают по ней. И никто не будет воскрешать из мертвых. Еще одна деталь. Он отлично видит, как Лазарь наслаждается. Выходит, что в аду люди будут иметь ясное представление, как праведники наслаждаются в славе. Они будут видеть это все. И сознание того, что я тоже там мог быть, я упустил свои возможности, будет усугублять их страдания. И они, и ничего невозможно будет изменить. Ну вот я когда все это так вот поразмышлял, мне было очень страшно. Я думаю, сколько людей, которые верующие, которые оставили Бога, оставили Христа, отпали от веры. Я думаю, с каким ужасом они будут в аду вспоминать все те возможности, которые были, и больше ничего нельзя изменить. А почему Бог такой жестокий, что посылает на вечные муки ада? Не жестокий. Вот если бы грешнику дать вечно жить, и он бы вечно грешил. Да? Бог ему дал сколько-то времени, он же не меняется. Он продолжает грешить, но тогда он должен и вечно. Просто Бог знает нашу сущность. Братья и сестры, все присутствующие, если бы Бог не знал все, что... Какая участь ожидает человека, он бы, может, и Сына Своего Христа не посылал на крестную смерть. Но он именно это знал, и что единственная возможность спасти человека, это его Сын должен пострадать. Поэтому и он согласился, и Иисус Христос согласился, и был распят, и был мучен в страшных муках, чтобы мы туда с вами не попали. И он сделал это возможным, что теперь... Любой человек может избежать этой страшной участи. И ты тоже здесь присутствующий. Ты можешь этого избежать. Поэтому так важно, чтобы и ваш дух, и душа, и тело досохранятся. Чтобы не погибла наша душа, наш дух. Вы можете, мои слова, можете несерьезно принимать. Это ваше право. Вы можете слова Христа не принимать. Но я думаю, этот пьяница умнее тогда вас. Он и то посчитал, что надо бы более точно знать. И сколько можно пренебрегать благодатью Божией, пренебрегать той возможностью. Правильно, Бог вам неоднократно уже давал возможность покаяться. И вы не покаялись, и Бог вам еще раз ее дал. Но надеяться, что Бог еще даст вам и 10 раз даст, я думаю, страшно опасно. И даже может ехать на молодежное не с целью покаяться, а просто поразвлекаться, а просто проехать, так интересно, тут и пообщаться, а может у кого-то там какие-нибудь любовные мысли или еще что-нибудь. Потому что вы духа благодати оскорбляете, который это собрание сделал, чтобы дать возможность примириться с Богом. А вы использовали это для своих эгоистичных целей и наслаждений. Вы вдвойне кощунствуете перед Богом. И благодать может закончиться. Мы сейчас будем заканчивать. Я хотел призвать к молитве покаяния. Если ты понял, и Дух Святой достучался до твоего сердца, спасает тебя от дьявола, спасает тебя от этого ада, то ты откликнись на этот призыв. Выйди и покайся. Буквально вчера мне пришлось беседовать с сестрой. Она на крещение изъявила желание. Ну, я спросил, когда она покаялась, ей 16 лет. Она говорит, в 12 лет покаялась. Ну, а когда обновилась, я, говорит, на прошлом общении в Абакане. Мне было приятно. Я говорю, ты теперь сохранила? Сохранила. Ну, и так, и слеза у нее навернулась. Отрадно. Наверное, мы ее на членской ноге. Пройдет испытание, будет крещение принимать. А его я, говорит, обновлялась не раз. Но последний раз неосновательно. Я говорю, ты похожа на мою жизнь. Я тоже в 12 лет покаялся. А в 15 лет у меня произошло обновление. И это обновление вот я теперь сохранил до сих пор. И рад и благодарен Богу, что Он еще раз мне постучался. Увидел, что я остыл. Увидел, что я так вот охладел все. Постучался. И я рад этому. И Бог мне дал примирение. Поэтому я бы хотел так сказать. И в 12 лет, а может здесь есть и в 7 лет. И тем, которым 18 лет. И тем, которым, может быть, и уже и по 30. Мы все равны перед Богом. Мы все не знаем, когда пришествие Его будет. Когда Господь положит предел нашей жизни. Но подобимся избежать всех бедствий. Поспешим к Иисусу Христу. Потому что Он так говорит, я молился о тебе. Может быть, ты даже шел сюда и не думал покаяться. А Христос ходатайствовал пред Отцом. Постучи, Дух Святой, постучи в сердце. Постучи, чтобы Он откликнулся. Он уже сильно ожесточил сердце. Но дай Ему возможность сегодня обновить свою жизнь. И покаяться. Поэтому, друзья, в чье сердце стучит Дух Святой, Дух Божий, к покаянию, откликнитесь на этот призыв. Кто желал бы обновить свою жизнь? Кто желал бы первый раз отдаться в руки Господа? Выйдите сюда, склонитесь для молитвы. Это борьба всегда такая внутренняя. Преодолейте эту борьбу, преодолейте себя, выйдите, помолитесь. Может, еще кто желает, вы сразу можете выйти. Склонитесь на колени, а мы все встанем.